Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь? Отвергаете? Не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, сегодня 8 февраля, вы слушаете передачу «100 вопросов атеиста». Меня зовут Полина Молчанова, и с нами, как всегда, Сергей Львович Худиев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, мы сегодня с вами целый час будем разговаривать о том, что интересует вас, и почему вы считаете, что Бога нет. 8 800 333 1706 наш номер. 8 800 333 1706. Также у нас есть сайт theos.fm и Viber и WhatsApp. 8 977 850 09 96. 8 977 850 09 96. Это наш Viber и WhatsApp. Итак, мы начнем по традиции с телефона, потому что у нас уже есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте, это я?
Да, здравствуйте, Роман, это вы.
Да, здравствуйте, это Роман. Сергей Львович, ну опять тема свободы воли. Мы уже с вами достаточно долго обсуждаем ее. Я, подходя к ней то с той, то с другой стороны, долблю вас с одним и тем же вопросом. Ну и где свобода-то, собственно, в чем она заключается? Если проанализировать процесс мышления и принятия решений, хоть с теоретической, хоть с практической сторон, то кругом натыкаешься на цепи обусловленностей, что, в общем-то, вполне закономерно, поскольку в мире господствует тотальная причинность. От вас я пока, увы, не услышал ни одного ответа и возражения мне по существу, кроме постулатов. Наподобие «без свободы воли нет мышления» или там «ничто не отменяет свободного выбора». И вот в последних передачах вы все мои нападки пытаетесь отбить одним и тем же, как вам кажется, козырем. И этот козырь якобы непосредственно переживаемый вами опыт свободы воли. Вот вы говорите, этот опыт свободы воли самый базовый, самый первичный, как опыт существования. И его вы не опровергнете ничем, хоть в лепешку разбейтесь. Вот такова ваша тактика. Ну, типа, я ощущаю, и докажи, что я не ощущаю. Прием известный, но в данном случае несложно показать, что ваш козырь и не козырь вовсе, а простая шестерка. И для этого нужно немножко проанализировать, вот что именно вы ощущаете, что именно вы выдаете за свой опыт. Вернее, то, что является вашим опытом, вот как вы его интерпретируете. Но для начала надо четко уяснить, какой смысл вы вкладываете в понятие «свобода». За что, собственно, воюем-то мы с вами? Вы говорите, что свобода, мол, это авторство. Что такое авторство? Если я вас правильно понял, под авторством, которое вы приравниваете к свободе, вы понимаете то, что определяющей причиной поведения индивида является его сознание, над которым якобы не властна никакая причинность, которая не скована никакой обусловленностью. Проще говоря, дуракам закон не писан. А каким образом технически на практике сознание что-то определяет, выбирает, как проявляется это определение того или иного варианта поведения в натуре, так сказать. Ну, это известно, путем появления мыслей в голове. И вот вы цитируете Декарта. Вы говорите, мыслю, значит, существую. Это базовый опыт. Как можно опровергнуть этот непосредственный, очевидный опыт наличия моего мышления и существования, вопрошаете вы. Стоп. А кто пытается опровергнуть-то то, что вы существуете и мыслите? Я разве когда-то вам говорил что-то подобное? Ну, конечно же, вы ощущаете возникновение мыслей у вас в голове. Никто не сомневается в этом вашем опыте. Но вы к этому несомненному опыту наличия у вас мыслей незаметно так втихомолку, как само собой разумеющееся, присовокупляете свойства этих мыслей, свободу. И вот как в игре в наперстке, кручу-верчу, запутать хочу. Вначале был у вас очевидный опыт, мыслью и существую, в котором никто не сомневается. А тут бац, и уже якобы тоже очевидный опыт, свободно мыслью и существую. Такая вот ловкая манипуляция. То, что вы мыслите, это конечно. А вот то, что ваше мышление обладает свойством свободы, это, Сергей Львович, бабушка сказала, это доказывать надо, поскольку никаким непосредственным опытом свобода ваших мыслей не является. Мысли и процесс мышления являются опытом, а ярлычок «свободные» который вы так ловко им навешиваете. Нет уж, извините. Вы, видимо, пытаясь запутать слушателей, а может, искренне в это веря, привели такой вот примерчик. Вы говорите, вот болит, мол, у меня живот, а тут ученые приходят и говорят, что тебе только кажется, что он болит. Как же можно такое? Как же такое возможно? Опять наперсточничество, Сергей Львович. То, что живот у вас болит, ни один ученый отрицать не будет. Но ведь тут подмена снова. Вот если вы будете утверждать, что вы не просто испытываете боль, а испытываете некую свободную боль, не связанную причинностью ни с чем, спонтанно генерируемую вашим свободным сознанием, свободу боли такую вот, тогда, думаю, ученые как минимум посоветуют вам принять успокоительное. Вот что бы вы ощущали, Сергей Львович, если бы обладали непосредственным опытом именно свободного мышления, продуцируемого вашим свободным сознанием? Вы бы неким образом должны были бы ощущать, что в один и тот же момент это самое сознание способно генерировать совершенно разные мысли. В один и тот же, подчеркиваю, момент. Вы должны были, так сказать, нутром чувствовать способность подумать одно, другое, третье и еще черти чего. Вот это был бы и впрямь глубинный опыт свободы вашего сознания. Его бы не сковывала действительно никакая необходимость. Оно само себе хозяин и может тасовать мысли, как карты в колоде. Хотя сравнение явно неточное. Одновременно выложить разные комбинации карт весьма проблематично. А вот является такое свойство сознания вашим непосредственным опытом? Нет, Сергей Львович, не является. В конкретный момент у вас появляется только и только одна конкретная мысль. Вы как-то осознаете причиной появления у вас именно этой конкретной мысли? Нет, не осознаете. И вот за этим незнанием вам и мерещится свобода. Таким образом, Сергей Львович, как резюме, в чем реально заключается ваш глубинный опыт? Первое, в том, что у вас есть ощущение, в этом никто не сомневается. Второе, в том, что у вас есть мысли, в этом тоже никто не сомневается. И третье, в том, что вы не знаете, откуда все это берется, и за этим незнанием причин вам мерещится беспричинность. Это и есть ваш голый, так сказать, опыт. И что любопытно, вот этот ваш опыт, вернее, определенная ваша интерпретация его, при этом наотрез отказывает прочим живым существам в авторстве своего поведения, потому, дескать, что они его не осознают. Во-первых, для меня удивительно, откуда вы знаете, что осознают или не осознают прочие животные, учитывая, что специалисты говорят как раз о наличии у них сознания. Вы в прошлой жизни имели глубинный опыт бытия в теле кошки или дельфина, а во-вторых, вот хорошо, вы осознаете что-то там, но при этом, как выяснилось, не знаете, почему осознаете именно так. Что меняет-то ваше это осознание, если никаких рычагов управления этим самым осознанием у вас нету? Что толку, что вы осознаете, зачем вы что-то сделали, если причины именно такого осознания для вас темный лес? Именно для вас, потому что материалистам-то как раз совершенно ясно, откуда у вас именно такой образ мыслей, такое сознание. Я об этом неоднократно говорил и повторяться не буду. И вот на это вы возражаете. Я могу отделяться от своих мыслей, оценивать их, рефлексировать, а животные не могут. Во-первых, опять-таки, откуда вы знаете, что они могут, а что не могут? А во-вторых, я вас очень просил подробно описать этот ваш процесс отделения, как он технически у вас происходит. Вот рефлексия – это мысли о своих мыслях и переживаниях. Ключевое слово здесь – мысли. Эти мысли зарождаются у вас в голове как-то иначе, нежели прочие. Вы как-то можете контролировать их, менять их на другие. Вот мысль съесть сосиску, которую вы все время приводите в пример. И мысль о мысли съесть сосиску у вас появляются по-разному. Если это тоже мысли, то почему они не обусловлены, как и прочие, на микробиологическом уровне и на психологическом, то есть предыстории вашей психики? С чем вы вроде не спорите? Ответа я не услышал от вас, услышал лишь повторение того, что вы можете рефлексировать и все тут. Ну и напоследок. Вот об обусловленности той или иной мысли предшествующими возбуждениями нейронных структур. На сегодняшний день, как известно, нейробиологами проведены сотни экспериментов на эту тему, и выяснено, что ваш мозг знает о вашем осознаваемом впоследствии том или ином решении за несколько секунд. И вот на это у вас последовал такой ответ. Ха-ха, это ничего не доказывает. И вы снова привели пример с поеданием сосиски. Вот иду, вы говорите, мол, вижу, сосиски продаются. Неимоверным усилием воли я отказываюсь от них. И что с того, что моему решению предшествовали импульсы в мозге? Решение-то мое, это не отменяет, мол, свободы моего выбора. И вот в связи с этим у меня к вам, Сергей Львович, такой вопросик. Вот представим себе, что вы правы, и сознание – это некая таинственная, независимая от мозга сущность, которая генерирует сигналы, а мозг их улавливает как антенна. Вот вы так всегда объясняете эту подозрительную зависимость мозга от сознания. Вот ваше свободное сознание сделало свободный такой, осознанный такой вот выбор не есть сосиски. И что дальше происходит? А дальше происходит небольшое путешествие во времени, на несколько секунд назад. И ваш мозг бодро отмечает ваш свершенный несколько секунд тому вперед свободный выбор. Интересно, правда ли, Сергей Львович? Или все не так? И сознание как-то втайне от самого себя совершает выбор, дает мозгу знать, а потом дает себе команду осознать. Вот объясните.
Ой, простите, Роман, уже 10 минут. Вот то, что вы говорите, очень интересно. Это очень важно, очень по существу. Мы сейчас об этом будем говорить подробно, но мы уже вынуждены вас прервать. Время у нас ограничено. Значит, относительно непосредственного опыта свободы. Видите ли, непосредственный опыт свободы отмечают за собой атеисты, как только у них они находятся непосредственно в состоянии, когда им надо эту свободу опровергать. И, например, у Докинза есть замечательная статья «Давайте перестанем колотить по машине Безила», там «Let's stop beat Basil car». И он там использует в качестве начала дискуссии юмористический скетч, где некий комик пытается завести машину, машина не заводится, он на нее сердится, он на нее ругается сначала всякими словами, он ее обзывает, она все равно не заводится, он начинает по ней стучать кулаком, а все равно не заводится, он хватает какую-то, значит, железяку, начинает по ней бить, разносит ее в дребезги. И весь, собственно, юмор ситуации в том, что абсолютно бессмысленно ругаться на машину, она не совершает какого-то намеренного преступления против вас, просто что-то там неисправно в этой машине, это надо просто починить. И Докинс говорит, что человеческий мозг – это тоже вот очень-очень-очень сложная машина. И когда у нас компьютер глючит, мы же его не проклинаем, мы на него не гневаемся, мы по нему не стучим, мы его не наказываем. Мы просто выясняем, где что сломалось, и его просто чиним. И вот любое преступление в глазах Докинса, сколько угодно гнусное, является следствием каких-то причин, которые воздействовали на этого человека, которые там сварились у него в мозгу, которые являются там результатом развития определенных физических процессов. Поэтому, поскольку у него нет свободной воли, точно так же, как у автомобиля или компьютера, ну, человек намного сложнее, но свободной воли у него также нет. Бессмысленно предаваться ярости и гневу, а ярость и гнев на преступника, ярость и гнев на злодеяние другого человека, это приспособление, которое в нас вложено миллионами лет эволюции, и Докинс говорит, что давайте перестанем относиться к преступникам вот в соответствии с этой вложенной нас эволюцией программой, а относиться к ним как к поломанным машинам, которые, ну, чинить надо как-то. И в следующих его публикациях, и в предыдущих, и в следующих, Докинс полон ярости и гнева на религиозников, которые, ну, что-то делают предосудительно там, с его стороны. Он очень сильно ругается на католиков, он еще сильнее ругается на мусульман, он ругается на амишей, он ругается на мормонов, он ругается на всех религиозных людей и предъявляет им нравственные претензии. В полном опровержении своих собственных взглядов на человеческое сознание он выговаривает верующим людям так, как если бы они были как раз-таки свободными людьми, которые принимали решения по своей свободной воле. И, не, и поэтому они несут ответственность за свои поступки, и поэтому Докинс имеет к ним претензии. Потому что иметь претензии к природному процессу, как он сам совершенно справедливо пишет, невозможно. И крайне глупо. И бессмысленно. Если человек – это такой же природный процесс, который развивается сообразно неизменным законам природы и в принципе не может развиваться иначе, любые нравственные претензии по отношению к тем или иным людям в принципе невозможны. И это значит, что 4/5 всей атеистической публицистики полностью утрачивает смысл, поскольку они все посвящены именно ругани в адрес религиозных людей. Бессмысленно предъявлять нравственные претензии природным процессам. Если человек есть природный процесс, лишенный свободной воли, то к нему бессмысленно предъявлять нравственные претензии. Точно так же, как бессмысленно похвалять смелых атеистов, которые вот мужественно выступают за разум и науку против Василия Маркобесов. Это точно так же бессмысленно, потому что это точно такие же природные процессы, которые развиваются так, как они развиваются, не могут развиваться иначе. То есть, когда мы хвалим или порицаем других людей, мы неизбежно признаем за ними свободу воли. Никто не хвалит и не порицает природные процессы. Природные процессы могут быть нам неудобны. Я могу там выглянуть на улицу и сказать, фу, какая ужасная сегодня погода, там холод собачий, или наоборот, мне слякоть очень не нравится, она меня раздражает. Или наоборот, там жарко, терпеть не могу жару, или наоборот, мне нравится, когда жара. Но я не являю погоде нравственных претензий, я не говорю, что погода поступила со мной предательски, я вот думал по солнышку погулять, а тут дождик, потому что погода не имеет свободной воли, нельзя предъявить нравственных претензий. Нравственные претензии можно предъявить, как кому-то является свободным личностным агентом. И это понятно уже 3-летнему ребенку, который говорит «я нечаянно». То есть этот 3-летний ребенок, он видит разницу намеренным действием, которое он предпринял по своей свободной воле, и тем, что произошло случайно, помимо его намерения. То есть видит разницу, вот если он там разбил чашку, потому что он захотел так сделать, там, из-за царства, если он там разбил чашку, потому что он ее не заметил, там, не доглядел. И мы все понимаем эту разницу. И мы понимаем эту разницу в отношении себя. Я отлично понимаю, когда что-то произошло помимо моей воли, что-то произошло случайно, и что-то я сделал намеренно. Разницу между, да, я невольно, случайно явился причиной каких-то событий, там, не знаю, я пошел и наступил коту на хвост, и я не имел такого намерения, просто там, значит, было темно, и кот этот бедный, он сидел случайно на моем пути. А другое дело, намеренно наступить коту на хвост. Вот никто не предъявляет никому претензий, если коту на хвост наступили случайно, это просто трагическое происшествие, оно, значит, никому не ставится в вину. Если кто-то намеренно это сделал, то он, конечно, будет заслуживать упреков. Мы воспринимаем поэтому свободу воли, именно свободу воли, и нашу собственную субъектность, нашу собственную ответственность, как нечто само собой разумеющееся, превосходно нам известное. В том-то и дело, что когда атеисты отрицают свободу воли, они демонстрируют глубочайшую непоследовательность своего мировоззрения. Это мировоззрение, которое само себе противоречит. Потому что, с одной стороны, никакой свободы воли нет, с другой стороны, плохие религиозники несут ответственность за свои плохие поступки, а хорошие атеисты достойны хвалы за какие-то свои поступки. Давайте перестанем лупить машину, которая не заводится, и изъявлять гнев на плохих людей, и в то же время следующая колонка уже будет полна гнева плохих религиозников. И в этом огромная внутренняя проблема атеизма, потому что если быть последовательным атеистом, никаких нравственных претензий другим людям предъявлять невозможно. Можно говорить, что этот природный процесс мне неудобен. как мне неудобна погода, мне не нравится. Но предъявлять к нему нравственные претензии невозможно, потому что невозможно предъявлять нравственные претензии к природным процессам. Значит, относительно того, откуда зарождаются мысли, мне кажется, что раз за разом возникает путаница между мыслями, которые зарождаются, между стимулами, которые появляются у нас в голове, нашей реакцией на эти стимулы. Стимулы могут появляться вне нашего сознательного участия, сколько угодно. Я захожу в магазин, и я вижу, там свисает реклама какого-нибудь шикарного смартфона, который там поет и пляшет, и показывает кино, там еще что-нибудь делает, чего не делают другие смартфоны. Там как-нибудь особенное кино показывает, или как-нибудь особенно весело поет и пляшет, и он там стоит кучу денег, и там реклама говорит, залезь в долги, платишь 2 года кредит, и у тебя будет этот потрясающий смартфон, и ты будешь самый крутой там целых 3 месяца, пока не появится следующий модель. И да, вот эта мысль, она появляется. О, крутая штука, вот я тоже, вот может мне ее купить, буду такой вообще ходить, как крутой с таким смартфоном вообще. А потом появляется, я на эту мысль могу реагировать. У меня есть свободный выбор. Я могу сказать, ну какая глупость вообще. У меня есть вполне работающий смартфон, который, может быть, показывает кино там, не так шикарно, но показывает, вообще все функции есть, зачем еще залезать в долги, это глупость. И это уже мой свободный выбор. Это я это решаю. И вот этот непосредственный опыт выбора, его отрицать невозможно. И более того, ни один атеист его не отрицает, как только он выходит за рамки споров о свободной воле. Вот как только атеист просто ведет разговор о чем-то другом, ну, например, он говорит там, не знаю, католики выступают против распространения презервативов, какие отвратительные уроды эти католики, из-за этого все люди умерли там от себя в Африке. Там Кристофер Хитченс, ныне покойный, в какой-то телепередаче я смотрел, очень ругался там католического привата, который говорит, вот миллионы людей в Африке умерли от СПИДа из-за того, что гадская католическая иерархия там запрещает раздавать презервативы. Ну, это обвинение неверно по существу. Там, на самом деле, нет никакой статистики, которая показывала бы, что католики больше страдают от СПИДа. От СПИДа больше страдают другие группы. Но факт тот, что он с большим гневом и яростью, нравственным негодованием обрушивался на этого католического привата, как будто у привата есть свободная воля, и по свободной воле он делает нечто нравственное и правильное. И тут, конечно, возникает вопрос, а что вообще сердце-то? Это же природный процесс. В голове привата сварилось то, что сварилось, и не могло свариться иначе, потому что нет никакой свободной воли. Кому ты предъявляешь претензии? Тут нет никого, кому можно было бы предъявить претензии, нет никаких свободных агентов, которым можно было бы в чем-либо упрекать. Это просто очень сложный природный процесс. И более того, твое собственное возмущение тоже не более чем природный процесс. И твои мысли по этому поводу это не более чем природный процесс, полностью детерминированный законами природы. То, что атеисты говорят, когда они говорят о сознании свободной воли, полностью обесмысливает и обесценивает все остальное, что они говорят. Вот в этом есть глубочайшее внутреннее противоречие атеизма. Не говоря уже о том, что, чтобы быть последователем атеизма, атеистам нужно отрицать тот опыт свободной воли, на основании которого даже 3-летний ребенок может сказать «я нечаянно», то есть отличать свои преднамеренные действия от того, что произошло помимо его воли.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Следующий вопрос у нас от Дмитрия будет. Мы вернемся к нашему сайту. Он нам пишет: «Приветствую всех на самой замечательной радиопередаче на свете. Спасибо вам, Дмитрий. Вот моя личная и, надеюсь, свежая тема для размышления. Какими свойствами должны обладать люди, всерьез рассуждающие о Боге Отце? У них должно быть какое-то особое мистическое сознание или еще что-то иное. Дело в том, что отношение к идее Верховного Творца как к личности со стороны скептиков для меня очевиднее, чем взгляды мистиков. За скептиков можно с легкостью много чего сказать».
Значит, люди не должны обладать какими-то особыми качествами, поскольку любой человек призван к богопознанию. Человек, любой человек, он создан для того, чтобы познать Бога и возрадоваться Ему вовеки. Любой человек создан для богообщения. Поэтому нельзя сказать, что о Боге могут размышлять только какие-то особенные люди. Какие-то люди, которые отличаются какими-то особыми мистическими свойствами. Мы не можем выделить какое-то... Знаете, вот у гностиков было представление о том, что есть пневматики, то есть те, кто обладают духом, и психики, у которых только душа, и только пневматики могут познавать духовные вещи. В библейской картине мира это никоим образом не так. В библейской картине мира все люди призваны к богопознанию.
100 вопросов атеиста.
Мы двинемся дальше и перейдем к нашим звонкам. У нас есть уже звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Добрый день, это Станислав.
Здравствуйте, слышите, Станислав.
Меня? Алло.
Да, здравствуйте, Станислав, мы слышим вас.
Да, добрый день, это Станислав. Значит, Сирилович, у меня не про свободу воли, а по поводу мифологического мышления. И на примере мифа об изгнании Адама и Евы из рая. То есть, собственно говоря, о чем он на самом деле? Ну вот давайте поразмышляем, что называется. Вот чем в раю, как говорится, занималась Ева? Она присматривала за Адамом. А Адам в раю занимался тем, что присматривал за деревьями. А еще он находил и кушал плоды и ягоды. То есть, что он делал? Он использовал простейший способ ведения хозяйства, который является иждивенческим по своей сути и по отношению к природе. А по-научному, вы, наверное, знаете, этот способ называется присваивающим. К нему относятся также еще несколько более сложных форм, это как более сложных, чем простое собирательство, это рыболовство и охота. Но в любом случае человек у нас тут присваивает себе то, что, как говорится, близко лежит, медленно плавает и плохо бегает. И мышление такого человека устроено совершенно конкретным образом, а именно оно мифологично. Значит, что происходит при таком способе ведения хозяйства? Численность населения растет, ведь у нас же изобилие, но рано или поздно у нас наступает дефицит этого изобилия. А вот когда всего нас всех не хватает, человек опять-таки делает то, что проще всего. Он осваивает новые территории. Вот. Но в конце концов и территории тоже заканчиваются. Тогда ничего не остается, как переходить на новый производительный способ ведения хозяйства. Производительный. То есть от собирательства земледелия и от охоты к скотоводству. Так вот, в библейском... значит, что же мы видим в этом библейском мифе об изгнании из рая? Значит, там Адаму было сказано, в поте лица будешь добывать хлеб свой. И что у нас наблюдается? Уже в следующем поколении дети Адама, Каин и Авель, они таки освоили и скотоводство, и земледелие. В общем, получаются такие вот выводы. Во-первых, значит, в этом мифе библейском об изгнании из рая, что у нас отображено? В аллегорической форме описана так называемая Великая Неолитическая Революция. То есть переход от исключительно присваивающего способа ведения хозяйства к преимущественно производящему. Потому что у нас охота, рыболовство и даже собирательство тоже сохранились и существуют до сих пор. И вот, как вы, наверное, помните, значит, этот переход, он осуществился примерно, то есть это неолитическая революция, она осуществилась примерно 12-15 тысяч лет назад. Значит, второе... вывод, который можно сделать, что человек у нас из рая изобилия был изгнан, собственно говоря, никаким не Богом, а самой природой. А библейский миф природу называет символически Богом. Почему? Да потому что значит, этот миф написан как раз человеком с мифологическим типом сознания. Но это отдельная тема, я как-нибудь ее в другой раз разовью. А что у нас тут получается? Ну вот вам стишок. На дубе вы знаете цепь золотая, по ней ходит, бродит общительный кот. То песню споет, а о чем сам не знает, то сказку расскажет, то просто соврет. Вот. Ну и последнее. Полина, вот Сергей Львович опять пожаловался, что не хватает времени. Пожалуйста, обратитесь к коллегу Бендасту, чтобы он добавил еще один час к эфиру за счет других бесполезных передач аналогичного формата. Например, за счет...
Спасибо, Станислав. Мы учтем ваши пожелания. Сергей Львович, у вас есть время отвечать.
Понимаете, Станислав просто предложил свою интерпретацию книги «Бытия», свою интерпретацию грехопадения. Это может быть интересно, это можно обсуждать, но мне это не кажется вопросом. Это просто определенная интерпретация библейского текста. Мне она кажется ошибочной, но мне кажется, что это будет несколько не формат это обсуждать в нашей передаче.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте teos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Мы двигаемся дальше и переходим к вопросу с нашего сайта. Ольга пишет нам: «Здравствуйте, читала, что души после смерти, явно поняв, что они на самом деле натворили, умоляют Бога только об одном – дать им еще 5 минут жизни, чтобы покаяться. Вопрос, почему же Он не дает этого? Не из принципа же, ведь они осознали все, сошел туман с глаз, но почему же не дать возможность? Он не может, но хоть на страшном суде бы, когда все воскреснут».
Вы знаете, тут, что, конечно, я не могу сказать о том, что вот это так, я не присутствовал при этом, это предположение, вот почему нельзя покаяться, когда все стало очевидным, когда все стало ясным, на этот вопрос, в принципе, ответить можно. Дело в том, что у вас есть свободный выбор встать на сторону Бога только до тех пор, пока он действительно свободен. Я приводил этот пример, но приведу еще раз. Мне один пожилой человек рассказывал, уже умер от старости, но вот он мне рассказывал историю, которая была с ним в 37-м году, когда он был в 10-м классе, и он дружил с одной одноклассницей. У них были такие романтические отношения, дело шло, что вот когда они постарше будут, они вступят в брак. И ее отца замели и посадили как врага народа. Но его арестовали. И его выдернули, там местная какая-то организация комсомольская, и стали его там прорабатывать, а что ты бдительность утратил, а что ты тут романы крутил с дочерью врага народа. И он перепугался, и не нам его судить, конечно, но он перепугался и говорит: «Да вот простите, вот больше с этой гадской семейкой, да не буду иметь никакого дела, вот упустил, вот они гады и негодяи, мерзавцы и враги народа». И я больше в эту семейку не ногой. И через 3 дня этого человека выпускают. Ему говорят: все там, он честный советский человек, мы к нему не имеем претензий, мы во всем разобрались. И его, понятно, что его отношения с этой девушкой были похоронены навсегда, он не мог к ней подойти больше, потому что он ее предал в критический момент. А вот если бы он там уперся рогом и сказал... В ситуации, когда он не знает, чем кончится, но он мог упереться и сказать: а я вот верю, что это там честный советский человек, никакой не троцкистско-бухаринский выродок, я все равно вот с этой семьей, я все равно, значит, не отступлюсь. Конечно, это был бы момент страшного риска. Конечно, его могли бы тоже там замести и сказать: ну вот отлично, ты пойдешь у нас, ты нам статистику поможешь исправить. Но когда бы его выпустили, он был бы герой, он был бы, он приобрел бы любовь и признательность этой семьи на всю оставшуюся жизнь. Но он мог бы это сделать, он мог бы этот выбор совершить до того момента, как его выпустили. А после уже, ну, все уже поздно. После он понимает, насколько он неправильный совершил выбор, но ему от этого не легче. Другой пример, который я приводил, вот представьте себе, что я захожу в комнату, где лежит какой-нибудь шикарный, не знаю, пускай айфон, вообще не интересуюсь айфонами, ну, допустим, вот, допустим, я огромный фанат этих айфонов, и там лежит 7-й айфон, там он такой вот весь крутой из себя, и я понимаю, что я его за свои деньги не куплю, но вот мне очень хочется, я вообще сплю, ночью мне снится айфон, просыпаюсь, нет айфона, я весь в слезах, там, как дальше жить. И вот этот самый айфон, я где-то его нахожу, но он чужой, конечно, явно. Я его беру, и я иду с ним к выходу из комнаты. И меня пока никто не видит с этим айфоном. И вот до того, как меня кто-то увидел, я могу спохватиться и сказать, что же я делаю, я чужую вещь ношу. Меня сейчас поймают, я буду вор. И если я вовремя спохватился, если я вовремя положил его на место и ушел, и он лежит, и хозяин его нашел там, где он его оставил, то все хорошо. А если в тот момент, когда меня с ним увидели в руках, с чужой вещью, то я уже пойман его. И мне уже поздно говорить, что в следующую секунду я собирался его положить, да я все осознал. Но реальный был случай. Парень как раз нашел айфон, где-то в раздевалке, там, в бассейне, что я не помню. Ну, где-то нашел он чужой айфон, и у него этот айфон лежал 2 недели. А к концу 2-й недели к нему пришла полиция и его арестовала за кражу. И все эти 2 недели у него была возможность взять этот айфон и отнести его в ту же полицию или там как-то найти хозяина, то есть вернуть эту чужую вещь. И к нему не было бы претензий. Но в тот момент, когда уже приходит полиция и уже застала его с чужой вещью в кармане, он уже попался, он уже вор. Причем, да, за 5 минут до прихода полиции он может связаться с хозяином и сказать, вы знаете, вот у меня ваш айфон, давайте я вам передам его. И он спасен. Он, да, он неправильно поступил, что он его эти 2 недели держал, но он доказал, что он не вор, он, по крайней мере, вернул вещь хозяину. Но в тот момент, когда уже в дверь звонит полиция, уже поздно метаться. Уже все, уже наступил момент страшного суда. Ты уже не можешь отыграть назад. И поэтому в тот момент, когда становится ясно, когда становится очевидно, что Бог есть, становится очевидно, что все это время, все эти десятилетия Бог настойчиво стучался в дверь нашего сердца, Он предлагал нам покаяться, Он предлагал нам принять Его прощение, Он предлагал нам помириться с Ним, а у нас все время были более важные дела. Вот этот момент, когда уже поздно. И когда уже невозможно что-то изменить. Вот что-то возможно изменить. А вот как там с этим парнем, у которого будет уже айфон, за 5 минут до появления полиции. Через 5 минут уже поздно. Он уже попался с чужой вещью в руках, он уже вот.
100 вопросов атеиста.
Следующий вопрос у нас от Олега. Голоса в голове, видение какое-то время назад, это считалось проявлением сверхъестественного мира, богов или демонов. Но теперь это просто психическое расстройство, лечится специальными препаратами. Не объяснила ли психиатрия все мистические опыты в кавычках? Спрашивает Олег.
Я знал человека, который был великий физик, и он совершил какое-то великое открытие в области физики. А потом у него это открытие украла германская разведка. И эта германская разведка, она с тех пор ему подстраивала всякие пакости. То его собака покусает, то он ногу поломает. И еще какие-то у него проблемы случались в жизни из-за того, что вот его преследовала германская разведка. И понятно, что когда человек послушаешь, он говорил охотно, но послушаешь его полчаса, и видно, что ну, человек абсолютно безобидный, абсолютно ненасильственный, такой вот тихий достаточно, но видно, что человек просто душевно больной. Я не могу там диагноза поставить, как это называется, по-моему, это бред называется, преследование, паранойя. Ну, видно, что человек нездоровый. Видно, что, конечно же, он никакой не физик, никаких открытий не совершал, никакая германская разведка его не преследует. А просто это вот результат его психической болезни. По этому поводу он нуждается в лечении. И весьма возможно, что квалифицированная психиатрическая помощь может улучшить его состояние. Следует ли из этого, что не существует никаких иностранных разведок, и все контрразведчики просто параноики, которые сидят на пустом месте, выдумывают себе иностранные разведки? Ну, наверное, нет. наверное, иностранной разведки все-таки существует. Следует ли из этого, что не существует физиков и не существует открытий в области физики? Следует ли из этого, что любой там, научный коллектив, любой ученый, который скажет, я совершил открытие в области физики, он параноик, он бредит, и нет никаких открытий в области физики? Но очевидно, что не следует. Очевидно, что люди, страдающие душевными болезнями, могут иметь разного рода бред, там, включая религиозный. Они могут иметь бред изобретательства, им может казаться, что они изобрели там вечный двигатель. Они могут иметь шпионский бред, им может казаться, что их обложили вражеские шпионы. Они могут иметь научный бред, они насовершали научных открытий. Сколько угодно. Из этого никак не следует, что все контрразведчики, все изобретатели или все ученые – это паранойи. Более того, как раз большинство ученых никакие не параноики. Когда мы слышим о том, что люди совершили какое-то открытие, мы, вообще говоря, не приписываем это сразу паранойи. То есть мы понимаем, что да, бывает у людей бред именно такого содержания, им кажется, что они совершили научное открытие. Точно так же у людей может быть душевное расстройство, которое имеет какие-то квазирелигиозные формы. Там человек может казаться, что он слышит голоса Бога, ангелов, бесов и так далее. Хотя я читал книжку про шизофрению, там врачи пишут, что, вообще говоря, это можно отличить. Что то, что они говорят, религиозные галлюцинации, они больше зрительные и больше позитивные. Там обычно, когда религиозному человеку что-то является, это какие-то позитивные фигуры, которые для него служат большим ободрением. А у человека, страдающего шизофренией, голоса скорее негативные, они его ругают, преследуют, угрожают. И это скорее слуховые. Но в любом случае, наличие опыта, вызванного просто расстройством мозга, не отрицает того, что может существовать подлинный опыт. На свете существуют реальные иностранные разведки, реальные физики с реальными открытиями. Несмотря на то, что, да, бывают больные люди, которые ошибочно приписывают себе контакты с иностранными разведками и ошибочно приписывают себе открытия в области физики. Поэтому существование религиозного бреда, религиозных галлюцинаций и тому подобных явлений никак не опровергает возможности подлинного мистического опыта.
100 вопросов атеиста.
Мы двинемся дальше. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте. Это Дмитрий. Я коротко, это просто наводящий вопрос, но вот мне все-таки я бы отталкивался, что человек
что не слышу.
С возможностью любить и дружить по образу Фаду Божию. Отсюда и следует свобода воли. А если мы будем изначально только от свободы воли отталкиваться, мне кажется, более блеклый образ человека получается, который менее убедительный и более уязвимый. Ну, вот.
Сергей Львович, вы услышали вопрос?
Да-да. Нет, я не слышал. Можно кратко пересказать?
На самом деле, я не очень поняла Дмитрия, но у нас просто нет времени,
если он не перезвонит. Ну ладно, перейдем к следующим тогда вопросам.
Тогда давайте к следующему вопросу от Миши. Христос умер за всех людей, за всех-всех людей, спрашивает Миша. Значит ли это, что все спасутся?
Христос умер за всех людей, некоторые направления богословия, которые полагают, что Христос умер только за тех, кто заранее предызван к спасению, но мне это не кажется библейски обоснованным. То есть такая точка зрения внутри христианства есть, что умер только за предызванных, но это меньшинство христиан так считает, лично я так не считаю, Христос умер за всех людей. Из этого не следует, что все непременно спасутся. Поскольку спасение, оно совершается не в отношении каких-то неодушевленных предметов, спасение совершается в отношении живых людей, у которых есть их собственная свободная воля, их собственное решение. Те, кто отзовутся на призыв Евангелия покаянием и верой, те будут спасены. Те, кто не захотят, увы. Ну, как в Евангелии есть притча о званых на пир, что некий государь устроил брачный пир для своего сына, и часть людей отказалась прийти. Вот их звали, они отказались прийти. Те, кто пришли, те пришли. Те, кто не пришли, те остались за дверью. Но звали всех. Много званых, мало же избранных. Вот званые – это все, кому обращено Евангелие. Избранные – это те, кто отозвались и пришли. И те, всех звали, в общем-то. И те, кто пришел, и те, кто не пришел. Но внутри реально оказались те, кто отозвались. Господь говорит, приходите, вот в этой притче, приходите, все готово. То есть все для вас уготовано, вот уже приобретено для вас прощение грехов, уже приобретено для вас место в раю, вы приходите только. Но часть людей отказывается, часть приходит. Поэтому то, что Христос умер за всех людей, не означает с необходимостью, что вот все будут спасены, потому что Библия очень четко говорит о том, что спасение предполагает некий отзыв, некий ответ со стороны человека. Человек должен покаяться и веровать в Евангелие. Он должен покориться Иисусу Христу как Господу и довериться Ему как Спасителю. И тут человек может, конечно, прийти, может отказаться. Вот если мне пришло приглашение, там, не знаю, приходите на такое-то, не знаю, мероприятие. Я могу прийти, я могу отказаться. Но вот мне оно пришло. Если я отказался, то это уже с моей стороны отказ. Поэтому то, что Христос умер за всех людей, это предал себя для искупления всех, это, насколько я понимаю, Библия совершенно ясно провозглашает. Но Библия также провозглашает, что кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Ольга пишет нам, ну, девушка его не простила. Это понять вполне можно. Но Бог-то прощает и не такое, пишет нам Ольга.
Бог прощает и не такое, если человек желает принять это прощение. И вот эта возможность восстановить отношения, она существует тогда, когда мы можем совершить свободный выбор просто потому, что мы решили встать на сторону Бога. Понимаете, когда Бог является во всей своей силе и власти, уже поздно становиться на его сторону. Уже поздно принимать решения. Уже поздно вступить с ним в какие-то свободные личные отношения. Знаете, есть известный сюжет бродячий в сказках народов мира про принца, который хочет вступить в брак, но по любви. Он хочет, чтобы его полюбили. Нет, понятно, если принц завтра объявит, что я желаю вступить в брак, там половина женского населения его страны и соседних стран будет под дверью тут же, потому что ну, все хотят быть принцессами, это понятно. Но он хочет, чтобы его полюбили именно по любви, а не ради его там, власти и богатства. И он переодевается там свинопасом и идет проводить жизнь простую среди своих подданных, чтобы найти себе жену. И вот кто его полюбит в этом состоянии, в простом виде, тот будет, та и будет его женой.
У нас уже, к сожалению, нет времени, и нам нужно прощаться.
Ну что же, мы об этом поговорим еще, а пока действительно пора прощаться. Большое спасибо вам за ваши вопросы, с вами всегда очень интересно. А пока до свидания, и да благословит вас Господь.
До следующей недели. До свидания.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».